Читаем из книги Откровения, 6 глава, с 9 по 11 стихи, и второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 по 7 стихи. Итак, книга Откровения, 6 глава. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопели они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число». И второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 стиха. «Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царство Божие, для которого и страдаете, ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Аминь. Удивительным образом Дух Святой сегодня говорит в нашей церкви, как бы в одной теме. Главная цель книги Откровения – показать церкви, именно церкви, что будет вскоре. И мы читаем в первом стихе начало этой книги, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Церковь или член церкви, он не только имеет название, но и сущность, как Дитё Божие, как спасенный человек, но он еще назван рабом Божиим, то есть рабом добровольным. И Павел часто в своих посланиях говорит о себе как о рабе Божьем. «И блажен член церкви Христовой, если он, как сказано в третьем стихе первой главы, читает, слушает и исполняет написанное в этой книге, ибо время близко». Мы знаем, что в своей сути книга Откровения вот открывает эту главную цель. Она показывает, что будет вскоре. Во многом она написана таким иносказательным языком, аллегорическим. Но смысл один – не только характеризовать историю новозаветнюю до пришествия, до начала вечности, но и побудить церковь, чтобы она соблюдала это слово. Нам проще воспринимать соблюдение заповедей Господних, что мы и стараемся делать. Но вот здесь вот эта фраза «соблюдающий», и возникает вопрос, а что можно соблюдать из книги Откровения? Здесь нет как таковых прямых заповедей. И слово «соблюдающий» вот именно в данном тексте из 6 главы книги Откровения, он означает «держать под стражей», «поддерживать», «сохранять», «бодрствовать». То есть вот смысл вот этого соблюдения. И соблюдение заключается в том, чтобы церковь, наблюдая все происходящее внутри ее, в окружающем мире, начинала не только понимать, но и осмысленно, я бы так сказал, сознательно поправлять свой светильник, то есть она должна бодрствовать. И 25 глава Матфея, притча о 10 девах, она заканчивается этими удивительными словами: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, когда Господин вас придет». И вы знаете, когда церковь видит происходящее, она... На самом деле, именно истинная церковь, она начинает объединяться в молитве друг за друга. Она молится за дело благовестия, она участвует в деле благовестия. Она молится за благочестивую жизнь внутри церкви и стремится сохранять вот это благочестие. Недавно в одной из бесед меня спросили: вот наступил Новый год, какие планы, какие цели, какие ожидания? Вы знаете, церковь живет в мире, но она не от мира. Церковь живет в мире, но она не от мира. Ее цели и задачи, они совершенно противоположны той цели и задаче, которую ставит мир перед собой. Ее цель – небеса. Ее цель – встреча со Христом на облаках. И вот удивительно, на мой взгляд, что книга «Притча о десяти девах», которая отражена в 25 главе Матфея, она начинается вот такими словами. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». То есть, когда человек рождается свыше, вступает в завет с Господом через святое водное крещение, он становится вот этим новым творением в лице того, что он в этом внутреннем человеке стремится навстречу жениху с горящим сердцем. Я думаю, что мы все, пережившие вот этот момент или мгновение, или время, если так вот признаться, как мы тогда хотели встретиться со Христом? Я думаю, что это было что-то, знаете, непередаваемое в нашем внутреннем человеке. Если вспомнить, нас тогда ничто не держало на этой земле. Мы жили одним, мы ликовали от радости прощения. Мы благодарны были Богу за дар вечной жизни. И у нас было одно стремление – достичь Небесного Царства. Но жених замедлил. Замедлил, и вот это привело к этой дремоте, а дремота привела ко сну. И в 5 стихе так и сказано, 25 главы Матфея, такие слова. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Вы знаете, вот этот текст, он обличает здесь нас всех, без исключения. И признаться, что мы уснули, очень сложно. Очень сложно. Потому что здесь этот сон подразумевает духовный сон, не физический. Но здесь ясно сказано, все уснули. Да, кто-то скажет из нас сегодня, и будет справедливо, но это всего лишь навсего притча. Но какой глубокий смысл заложен в этих словах? Задремали все и уснули. Нет исключения. И книга Откровений, я думаю, для того и дана церкви, чтобы не дать нам крепко уснуть. Потому что сон этих десяти дев, он был беспокойным сном. Они, когда уснули, то светильники горели. Они уснули в ожидании. Как часто и много сегодня говорят о втором пришествии Христа. И нам суждено жить в ладыкийский период церкви. Мы живем в этот период церкви. То есть общее состояние христианства не холоден, не горяч. Все периоды церкви со дня ее рождения осуществляются и сегодня, но не в тех масштабах, как это было в начале пути вот этого становления Церкви Христовой. И удивительно то, что Ладыкийской церкви дана наивысшая награда, если она выйдет победительницей. Именно Ладыкийской церкви дана наивысшая награда. И здесь сказано в 3 главе 21 стих книги Откровения: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Если смотреть хронологию вот этих семи церквей, то именно Ладыкийской церкви дана будет наивысшая награда. наивысшая награда – сесть на престоле со Христом. Братья и сестры, это великая ответственность и великий, я бы сказал, вызов каждому из нас. Великий вызов – сесть на престоле. Это говорит о том, что Ладыкийский период – это период, указывающий на готовность Церкви к восхищению. Он является этим побудительным мотивом, что Церковь должна понимать не умом, а внутренним состоянием время, в которое живет, и готовиться к восхищению. Не ко второму пришествию Христа, а именно к восхищению. Этот период самый сложный из-за своего духовного состояния. Ни холоден, ни горяч. Да, в общем-то, во Христе, ну, как-то так, знаете, между холодностью и такой теплотой. То есть вот нет вот этого состояния горения. И уже было сказано, что материальная составляющая, она как раз и служит вот этим состоянием теплоты. Она на самом деле расхолаживает нас. Нужно еще раз подметить или отметить и сказать, что последнее время атаки сатаны на церковь весьма увеличились и увеличились масштабно. Я хочу прочитать вот эти места Священного Писания, отражающие роль или положение, или состояние Церкви и всего человечества последнего времени. Павел предупреждает через Тимофея и говорит: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». А в третьей главе второго послания он также говорит ученику своему: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И перечень идет состояние вот этой тяжести в внутреннем человеке в 20 пунктах. Именно 20 таких моментов отражены происходящим во внутреннем и во внешнем человеке. Если в первом случае Павел ясно говорит, что Дух Святой говорит, а здесь он как бы напоминает: «Знай же». То есть я тебе говорил, но знай. И в 4 главе он еще раз подчеркивает такую, знаете, особенность, когда говорит: «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые стили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Братья и сестры, может быть, мы в целом приходим в церковь, помолимся, послушаем слово и уходим. Но служителям церкви приходится именно ежедневно переживать те или другие радости и переживания народа Божия. И мы сталкиваемся на уровне церковных отношений, межконфессиональных, деминационных, вот с этой составляющей того влияния, того, как бы, знаете, прессинга духовного на христианство в целом и на церковь в частности. Ко всему вышесказанному, христианство сегодня – является самой гонимой религией в мире. Более чем в 60 странах мира христиане подвергаются гонениям. Каждый месяц приблизительно от 300 или более человек убивают только за то, что они называют себя христианами. Разрушается ежемесячно более 200 церквей, то есть строений именно христианской направленности. Один из центров по изучению религии сообщил в своей информации за 2016 год следующее, что около 500 миллионов христиан не могут свободно выражать свою веру. При 2 миллиардах 500 миллионов не могут свободно выражать свою веру. В ушедшем 2016 году было убито за Христа 90 тысяч человек. А мы говорим, война. Вот война. Вот война. Если сегодня в Сирии за вот эти 5 лет и 4 года брать эту статистику, гораздо меньше. Гораздо меньше. И вы знаете, вот все это говорит о том, что гонения на христиан были во все века. Они то увеличивались, то затихали. В Римской империи первые 300 лет были страшные гонения на братьев и сестер наших. Но тогда не было такого количества христиан. В нашей стране с конца 30-х годов до середины 80-х годов были гонения, которые унесли на христиан, которые унесли несколько миллионов жизней детей Божьих. И вот, размышляя над книгой Откровения, мы можем видеть, что четыре первые печати в шестой главе показывают нам события, видимые всему миру. И первая печать, она говорит о благовестии, вторая говорит о взятии мира с земли, третья говорит о воинах, которые именно будут принимать такой оборот, что одна треть земли будет задействована в этом или охвачена этим. Там говорится о карточной системе для продовольствия. То есть все это видимое, что мы сегодня, в принципе, можем констатировать этот факт, и это отражено в истории церкви, это отражено в статистических данных исследования, сравниваемые с разными периодами новозаветной истории рода человеческого. Но то, что отражено, вот о чем повествует нам снятие пятой печати, показывает то событие, которое, мы говорим, происходит в потустороннем мире. Оно происходит в вечности. И вот эта особая группа христиан, перешедших в вечность, они перешли через насильственную смерть. И если первые четыре печати, они видимы человеку в происходящих событиях на земле, то снятие именно пятой печати показывает время, не показывает время, а указывает на время ее осуществления, которое нам неизвестно. Оно неизвестно. Дух Святой оставил за собой это право как бы умолчать, оставил некую тайну во времени. Но то, что это отражено на страницах Священного Писания, говорит о том, что это очень важно знать нам, живущим, Церкви Христовой. Важно это событие в лице тех душ, которые были убиты за имя Христа. И книга Откровения открывает нам, что на небе есть храм и жертвенник. Сущность его, и объяснить его очень трудно, потому что в 21 главе книги Откровения мы уже читаем 22 стих, что Иоанн видит Новый Иерусалим, и там он четко подчеркивает ясно, что храма там нет, он не видел храма. И вот слово «под жертвенником», оно подразумевает близость этих душ к Богу, то есть особая близость, его покровительство над ними и абсолютная безопасность. Они под жертвенником. В Ветхом Завете есть несколько таких историй, когда люди бежали именно в скинию к жертвеннику, хватались за рога жертвенника руками и этим самым выражали свою некую неприкосновенность. Так было когда-то в жизни Иоава, который в дни Давида приступил все повеления царя. И вот когда Соломон становится царем, то Иоав убегает в скинию Господню, и он ухватился за рога жертвенника. И был такой закон, что если кто находится у жертвенника, ухватившись за него, тот не имеет права быть убитым. Его нужно было вывести именно с пределов скинии собрания и только потом умертвить. То есть они хватали за руки жертвенника, и там никто их не смел трогать. Так было их внутреннее убеждение и право искать для себя справедливого суда Божия. Что-то нечто подобное мы здесь читаем вот при снятии пятой печати. И возопели они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Мы живем во время благодати. И говорить о судах мы говорим в полноте необъективно, мы говорим поверхностно. Но Дух Святой через апостола Павла, когда пишет послание Фессалоникийской церкви, он ясно указывает, что именно благословение для тех, кто переносит скорби, и они удостоятся вот этой награды, награды от Господа. А те, кто поднимает руку на святых Его, удостоятся наказания и судов. И для нас, живущих сегодня, членов церкви последнего времени, вот эти стихи Священного Писания, мне думается, являются предупреждающим знаком, говорящим о том, что число, которое нам неизвестно, указывает, что гонения будут до пришествия Иисуса Христа, вплоть до снятия шестой печати, то есть знамения Иисуса Христа на небе. И мы не должны удивляться тому, что и сегодня гонения весьма интенсивны, особенно последние 7 лет в странах Ближнего Востока. Еще что нельзя не удивляться тому, что войны, которые происходят сегодня там, прежде всего носят религиозный характер. На прошлой неделе мы получили информацию от известного христианского фонда Варнава, который занимается статистикой, который в силу своих возможностей помогает гонимым христианам, так они передали о том, что именно 2 недели тому назад в одном из городов Ирака было уничтожено до 200 христиан в один день. В одной из африканских стран было уничтожено прошлый год где-то около 1500 христиан, только за то, что они называют себя христианами. Братья и сестры, можно только предположить, что пятая печать очень близка к своему пополнению вот этим числом. Дух Святой скрывает от нас вот это число, но эти души, они возопьют. Когда это событие произойдет, мы не знаем, но оно произойдет, а возможно, оно уже произошло. И вот здесь вот мы не должны надмиваться своим плотским умом, но мы просто приходим в умиление, что вот эта часть жизни народа Божия будет пополняться теми, кто должны быть убиты за имя Христа, кто должны быть перенеселены или перейти в вечность посредством смерти. И вы знаете, 2 года тому назад события, которые, в общем-то, уже сегодня начинают как-то, знаете, умалчиваться, к ним начинают привыкать, но они приводят к тому, что в странах Европы и Америки, в которых основная часть населения в процентном отношении считает себя христианами, вдруг происходит именно отвержение, отход от истины Божией. И вот именно в лице исповедания веры сегодня в этих странах запрещена всякая христианская символика. На общественных мероприятиях христианских тоже уже накладывается вето. На храмах христианских выражение именно протестующих в том, что они не разрешают нам, вернее, что они давлеют над нашей свободой, как говорят сегодня люди. И многие христианские служители вынуждены снимать христианскую символику с христианских храмов. Это доходит сегодня, мы бы так сказали, до какого-то абсурда. Но с другой стороны, мы ясно видим, что время гонений, если нет в нашей стране, то они есть в других странах. И как мы уже подчеркнули, стоит еще раз напомнить, что в более 60 странах происходит гонение на христиан. И христиане являются самой гонимой религией в наше с вами время. И все происходящее дает основание предполагать, что мы очень близки ко времени исполнение шестой печати, знамение Иисуса Христа на небе, которое покажет внутреннюю составляющую церкви и которое разделит церковь на мудрых и неразумных, которое даст эту ясную картину, кто из нас пойдет на восхищение, а кто останется. Мы не говорим ни о времени, ни о дня, ни часа, он сокрыт от нас. Но во внутреннем человеке нашем, в том в том, что мы живем в Духом Святым. Дух Святой сегодня подсказывает нам, что это время очень близко. Поэтому, вступив в новый 2017 год, будем помнить, что мы не от мира, но мы сограждане святым и свои Богу. Будем помнить и бодрствовать, и трезвиться, потому что противник наш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. Какое число? Доколе, Господи? Аминь.